«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в студии Анастасия Аношко. И сегодня я не успела у себя в Телеграм и в Фейсбуке сделать анонс. А меж тем, у нас сегодняшняя тема наша должна интересовать всех, кто интересуется предыдущей темой, которую Алексей сегодня обсуждал. По поводу промышленности, высшего образования, нашего развития в целом, на самом деле. ВУЗ-Промэкспо. Есть такая выставка. Она откроется 12 декабря в Москве. И, соответственно, мы пригласили сегодня Ирину Короткову, руководитель 6-й вот этой национальной выставки ВУЗ-Промэкспо, и Дмитрий Чубаров, директор по маркетингу национальной выставки ВУЗ-Промэкспо, у нас сегодня в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что такое эта выставка? Это из названия мы можем понять уже приблизительно. ВУЗ – это высшее учебное заведение, пром – это промышленность, а экспо – это выставка. Да? Скажите, пожалуйста, что это за мероприятие, кто на него, кого вы на него ждете, для чего оно организовано и кем?
Вы действительно правильно сказали о том, что это из названия уже понятно, что основные участники этого мероприятия – это вузы со своими научными разработками, предприятия, которые выступают в кооперации с вузами, но это еще и научные организации, которые теперь являются подведомственными организациями Министерства науки и высшего образования, а именно Министерство науки и высшего образования делает эту выставку и является основным организатором этой выставки. И выставка, которая начнется 11 и 12 декабря, это выставка, итоговая главная выставка министерства, которая подводит итоги за 2019 год национальных проектов наука и национального проекта образования.
То есть в рамках нацпроектов это еще все существует, да. И делается. Ну хорошо, получается, что у вас какое количество вузов представлено сейчас?
На выставке будет более 100 вузов и научных организаций, около 20 научных организаций.
Что такое научная организация для наших слушателей?
Это научные институты Российской академии наук.
То есть это не там уже, где студенты учатся, да. Не высшее учебное заведение, а это институты, где уже исследователи работают. Да. Вот. Ага. А какие промышленные предприятия у вас будут представлены в этот раз?
На выставке более 50 промышленных предприятий. Одним, сразу скажу, что одним из ключевых участников выставки будет предприятие, небезызвестное нам, КАМАЗ, которое очень активно сотрудничает с вузами и которое постоянно выполняет какие-то инновационные разработки, и которому вот как раз в эти дни исполняется 50 лет.
Скажите, они беспилотник делают?
Да, да, да. И, кстати говоря, он будет представлен, элемент, опытный образец будет представлен и на выставке.
Беспилотник от КАМАЗа. Ну все. Да. КАМАЗ это такой якорный у вас, представитель. Скажите, ну какие индустрии наши, какие предприятия вообще, в каких сферах представлены у вас на выставке? В чем мы сейчас все еще, насчет сильны, такой вопрос, да, ведь у нас же стоит вопрос о том, что мы должны дотянуться, или мы все-таки на одном уровне, по вашим ощущениям, с такой общемировой планкой?
Знаете, вот каждый раз, когда заходит речь о российских технологиях, скажем так, очень часто слышишь такую, знаете, ухмылочку, мы в чем-то, я вам могу сказать, мы сильны.
Мы сильны.
Мы сильны в разных очень отраслях. И результат этой работы вы увидите на ВУЗ-Промэкспо достаточно в большом масштабе, потому что там состоится несколько премьерных показов научно-исследовательских разработок, именно технологических, да, и оценить вот уровень, скажем так, я бы не постеснялся сказать, новой эстетики российского хай-тека вы сможете туда придя. Это биотехнологии, это сельское хозяйство, это инфраструктурные разработки, то есть то, что называется экосистемой городского хозяйства, это химическая промышленность, материаловедение, аэрокосмические технологии. Там действительно новый уровень, новое лицо, можно, сказать, да, потому что сейчас в последнем периоде появилась очень серьезная, например, профессия в российских компаниях, именно вот те, которые лидеры российских промышленностей, Ирина Владимировна сейчас назвала несколько, а помимо них еще, помимо КАМАЗа, например, будут принимать участие такие компании, как Аэрофлот, такие компании, как «Русал» и многие другие, да, появилась новая очень серьезная профессия. Она вот как-то скромно росла и сейчас доросла. Называется это промышленный дизайн. То есть вот, вот на это внимание тоже сейчас обращается самое серьезное.
Дизайн как дизайн? Я прошу прощения. Дизайн... Промышленный дизайн, это дизайн, дизайн промышленных
это,
объектов.
Это дизайн, нет, дизайнеры... Вот, вот,
это
вот,
скорее инжиниринг.
Инженеры,
вот пласт, да. Вот пласт да. Тех людей, да, которые заботятся не только о том, чтобы продукт работал, да. Но еще и о том, чтобы он был красивым, понимаете? Вот на это посмотреть приятно будет. Вот,
интересно. 26 инжиниринговых компаний, которые организованы промышленными предприятиями с вузами, также будет представлено на выставке.
Впервые я могу сказать, что в жизни, наверное, я вижу сообщение нам на иностранном языке. Пришло только что, да, говорит МСК-бот, наш телеграм-канал. Вы, кстати, можете задавать по ходу ваши вопросы. Наши слушатели, мы их зачитаем обязательно. СМС +7 925 88 88 94 8. А говорит МСК-бот, что мне пишет? Висент Барьенто пишет нам. Анастасия, please, may you repeat the name of Expo plus website. Thank you a lot. Thanks a lot, пишет нам. Человек, скажите, веб-сайт у вас есть?
Веб-сайт, да, есть. wuzpromexpo.ru.
Это по-русски можно кириллицей набирать, да?
Латиницей.
И латиницей. Да. Вузы, я сейчас прям при вас promexpo.ru. Да, у меня все по-русски. А, ну, он в любом случае 19. Просто Wuzpromexpo, да. Если у вас есть русская раскладка, наберите 2019, главное. Там, потому что я вижу, что разные годы. Да. Это у вас 6-я выставка. Это, да. Вы как бы развиваетесь, растете. У вас она 6-я, вы говорите, что она будет беспрецедентная по масштабам, потому что много вузов, много предприятий. А дальше тоже планируется? Или у нее есть это ограничение какое-то временное вашей работы? Вас на 10 лет пригласили этим заниматься или что? Или вы не знаете пока?
Вы знаете, пока мы так далеко не загадываем, потому что, учитывая, что это все-таки разработки вузов, научных организаций и предприятий, а технологии быстро очень не развиваются, а хочется всегда показывать что-то новое.
Да.
Да, поэтому вполне возможно, что через несколько лет наступит такой момент, когда эта выставка должна будет трансформироваться во что-то другое. Но, тем не менее, пока мы можем говорить, что и в этом году, и в следующем году, там, и через год эта выставка будет.
Кого вы ждете на эту выставку? Вот мы, кого приглашаете? Кого вы бы больше всего хотели бы там видеть?
Ну, больше всего, конечно же, мы хотели видеть молодежь, которая интересуется, которая ищет себя в науке и в развитии инноваций, в технологии, потому что за ними будущее, и все, что делается, это делается для них. Но, тем не менее, на этой выставке, а, как я уже говорила, так как она является итоговой по нацпроектам, а в нацпроектах очень много различных механизмов. Это и федеральная целевая программа исследований и разработки, это кооперация вузов и промышленных предприятий, это привлечение ведущих российских ученых, это программа научно-образовательных центров мирового уровня. Поэтому мы здесь ждем. С одной стороны, исследователей, с другой стороны, бизнесменов, людей, принимающих решения о том, а как все-таки должны внедряться российские инновации, и вообще, чтобы увидели, что они действительно есть, российские инновации. Вот, ну и, безусловно, молодежь.
Я бы про молодежь пару слов вот добавил. Давайте, да. Знаете, когда ты учишься в университете, я до сих пор помню, что я учился когда-то в университете, у тебя один из главных вопросов, естественно, возникает, что ты будешь делать, потом. Что ты будешь делать завтра и как тебе прожить сегодня, да? В этом смысле выставка Wuzpromexpo для молодых будет не просто интересной, вот посмотреть что-то, да, крутое с точки зрения хай-тека, она для них будет, я бы сказал, очень полезной, потому что на выставке, во-первых, пройдет огромнейшая совершенно презентация актуальных вакансий и стажировок, от крупнейших российских работодателей.
У меня сразу вопрос. Они молодых людей ищут? Это очень важная тема. 50+ не могут найти. Они говорят, мы учились, мы работали всю жизнь. Там кто-то, в том числе инженерами.
Ну, вот смотрите, на самом деле, да, вакансии есть для любого возраста. Но мы сейчас говорим в первую очередь про студентов и выпускников и молодых ученых, да, потому что из чего складываются, да, карьерные траектории для студентов? Они складываются из стажировки, которая является неотъемлемой частью любого социального лифта, да, человек попадает в компанию, он адаптируется к коллективу, компания смотрит на него, потом он выходит из вуза, в идеале он идет туда работать. И складывается из возможности для молодых ученых заниматься наукой, да, и сейчас, собственно, в рамках нацпроекта «Наука», в том числе количество молодых ученых в создающихся новых лабораториях, оно растет. Безусловно, Ирина Владимировна об этом может рассказать более подробно. И она складывается в том числе из возможностей заниматься наукоемким бизнесом для тех людей молодых, у которых есть вот это желание заниматься предпринимательской деятельностью. По всем этим направлениям, вот по всем этим направлениям на выставке будет вестись очень серьезная работа в рамках деловой программы и в рамках молодежной программы. То есть, во-первых, пройдет огромнейшая презентация стажировок в рамках программы, например, «Профстажировка 2.0», есть такая программа, да, вот. Во-вторых, наши партнеры, которые участвуют в этой выставке, то есть это и платформа HeadHunter, и другие партнеры, будут проводить, во-первых, консультации для студентов и выпускников, как заполнить резюме, как общаться с работодателем, где искать. Потому что люди просто часто заходят на сайт, да, там смотрят, вот там нет вакансий, да, руки опускают, и все. Надо уметь искать работу. А средняя зарплата, которая сегодня предлагается выпускнику вуза, я вам скажу, по рынку, это 40 тысяч рублей. Второе, что я хотел бы сказать, это то, что в больших компаниях сейчас целые департаменты молодежного подбора работают реально, и днем с огнем они ищут этих выпускников. У нас там отдельная будет панель, которая будет посвящена тому, что должен сегодня уметь выпускник, да? По стажировкам это огромная проблема, на самом деле, для людей, не понимающих, куда нам, как искать, по стажировкам будет и отдельная панель, и консультация. То есть ребята могут прийти и понять для себя, вот куда бежать, куда идти, чтобы попасть на практику на стажировку и найти действительно нормальную, хорошо оплачиваемую работу. Это, ну, важнейший блок. По научному предпринимательству отдельно, то есть наукоемкое предпринимательство, отдельная
тут
тема.
Есть уже у нас вопросы, присылают наши слушатели. Сразу еще я хотела спросить, меня вот очень заботит вопрос мобильности социальной, такой в молодом возрасте. Это легко, передвигаешься куда угодно, чем хуже, тем лучше бывает иногда такое настроение, куда-нибудь вглубь там уехать или наоборот. Вы проводите эту выставку в Москве, вузы не только из Москвы, предприятия не только из Москвы. Бывает ли у вас такое, что люди находят стажировку и уезжают из Москвы, но приходят, вот, ну, я не знаю, кто билет покупает специально на вашу выставку в Москву ехать, но, наверное, те, кто здесь очень много вузов, исследовательских, да, организаций, есть еще, конечно, Новосибирск и прочие наука, наши такие города. Уезжают люди отсюда? Вам это известно? Вы ведете статистику эффективности вот таких вот поисковых мероприятий? Или...
Уезжают на самом деле. Это, конечно, такие единичные факты, пока единичные факты, но, тем не менее, вот одно из мероприятий на выставке – это будет панель, на которой корпоративные университеты будут выступать, рассказывать о своей деятельности, и представители крупных компаний будут также рассказывать о потребности в кадрах. И в результате во время прошлой выставки я знаю о том, что 4 человека, ребята, учащиеся МГУ, уехали на север работать.
И работает.
Такое есть, да, и работает. Да. К сожалению, не знаю, так как выставка прошлая была в 2017 году, не знаю, до сих пор работает или нет, но уехали.
Да, мы тут недавно видели зарплатную эту панель, кто там опубликовал, что там с каким коэффициентом. Там действительно выгодно, но это надо решиться. Да. Смотрите, вопрос еще у меня про школьников. А к вам приходится?
Кстати, да.
Это же такая проблема, потому что...
Абсолютно.
Никто не чувствует, не знает, и дети тоже, особенно и родители, которые уже другими делами занимаются. Что там в развитии, куда идти? Вот у меня ребенок, мальчик, очень любит машины, скорость машины, любит там всякие эти самые пульт управления, вот эти все идеи, да, управления там на расстоянии и так далее.
Приводите, приводите к нам, потому что у нас будет, будут работать детские технопарки московские для школьников там, и будут показывать, что ребята сделали, и проводить там различные мастер-классы, и будут там для детей и родителей работать академические научно-технологические классы. Это будет представлять департамент образования Москвы.
Классы, в смысле, что ты ребенка можешь направить в инженерный какой-то класс учиться? Там, после
это дополнительное образование, дополнительное образование, где ребята вот учатся как раз вот таким, с одной стороны, предпринимательством, а с другой стороны, вот учатся научным разным разработкам и вот маленьким подделкам, технологиям.
Ну да, да, смотрите,
но это не просто игрушки, понимаете? Да. Это вот не просто ребенка привести порисовать, а речь же идет об очень серьезной программе ранней профориентации, ну, любого ребенка для того, чтобы выявить, собственно, его таланты уже на ранней стадии. Да, у нас есть целая программа на федеральном уровне, которая занимается поддержкой талантливых детей. Это центр «Сириус», вы, наверное, об этом знаете, да. А вот московские академические классы будут как раз представлены на выставке «Вуспромэкспо». Вы можете прийти и не просто развлечься с ребенком, да, а понять алгоритмы, понять алгоритмы, каким образом вы вашего ребенка можете на ранней стадии его взросления поддержать и помочь ему сориентироваться с точки зрения его собственных интересов в развитии. Вот, вот чем важна эта программа в первую очередь.
Да, и там планируется тестирование детей с точки зрения их профориентации.
Еще вопрос от гуманитариев. Вот это мы говорим про технологии, про инженерную мысль, про химию, про все вот эти вот направления такие естественно-научные и источных наук. А есть ли у вас там запросы, поиск специалистов нетехнических? Ну, вот маркетинг, например, или там что?
Вы знаете, с точки зрения маркетинга, безусловно, запросы есть, потому что вопрос маркетинга вузовского, он стоит. Он стоит, да, то есть экспорт образования, который является одной из ключевых задач, поставленных перед научно-образовательным сообществом на самом высоком уровне, да, он предусматривает, естественно, правильные маркетинговые подходы к тому, как наши вузы упакованы, как наши вузы выглядят на рынке, на внешнем, и на внутреннем, и на внешнем. Ну вот. И это с одной стороны, это то, что касается вузовского сообщества. С другой стороны, и для гуманитариев существует целый набор больших очень научных проектов, которые сейчас реализуются как с точки зрения программы кооперации между российской промышленностью и российскими вузами, так и с точки зрения так называемой программы мегагрантов, да, которые это программа привлечения в Россию ученых с мировыми именами. Тоже очень мощный такой пласт научных исследований, который сейчас в России вот ведется.
И сейчас вот то, что вот вы говорите, мегагранты, я читала недавно, что в Новосибирске, по-моему, математик приезжал запускать лабораторию новую, но вот это вот там одно отрывочное знание, которое у меня осталось. А у вас есть какая-то статистика, сколько ученых из каких сфер, вы, кто приехал? Может быть, были те случаи, кто там подольше остался, или это все время какое-то срочное, со сроками обязательства, и люди потом все равно уезжают?
Программа мегагрантов, она ведется с 2010 года. И это привлекаются ведущие мировые ученые в вузы и научные организации для создания лабораторий. То есть это именно лаборатория по какому-то прорывному направлению, и именно эта лаборатория, как правило, это ученые, приехавшие из-за рубежа, которые привносят новую культуру организации, именно организации науки. Да, действительно, у нас сейчас создано уже 236 лабораторий за эти годы. Из них 28 лабораторий под руководством российских ученых, а все остальные лаборатории под руководством или иностранных ученых, это 117 лабораторий, или под руководством ученых нашей российской диаспоры, живущей за рубежом. Есть ученые, которые не только на подольше приезжают, а просто-напросто и остаются здесь, в России. И очень активно работают. Это ученый из Японии, Константин Агладзе, который приехал сюда и который занимается проблемой сердца и сейчас работает в МФТИ. Это Артем Аганов, который очень активно пропагандирует науку среди молодежи, среди школьников, и который работает в Сколково и тоже очень вернулся в Россию, работает здесь. Еще ряд ученых, которые и подольше работают, и вернулись. Всего, как я уже сказала, 236 лабораторий создано, и сейчас, буквально в этом году, полмесяца назад, отобрано еще 35 лабораторий, которые будут работать.
А вы, это все прикладные какие-то вещи или фундаментальные исследования тоже?
Это и фундаментальные, и прикладные
исследования. А кто оценивает, кто экспертный совет эти заявки?
Оценивает,
наши
отбирает, да, отбирает проекты совет по грантам, который утвержден правительством России. Но прежде чем эти заявки, а вот, например, на последний конкурс при отборе 35 заявок поступило 354 заявки, то есть фактически 1 к 10 конкурс
со
был.
Со всех концов. Мира.
Со всех концов мира. Вот, в частности, например, из Америки поступило 36 заявок, там 24 заявки поступило там из Германии, там 28 заявок из Великобритании, то есть это и Китай, это и Австралия, это Новая Зеландия, то есть это и близкие, и далекие страны. Так вот, прежде чем эти заявки дошли до членов Совета по грантам, и они смогли оценить и отобрать, а конкурс был очень, очень большой, когда вот даже полбалла и четверть балла
играли
какую-то роль. Прежде каждую заявку оценили 4 эксперта, 2 российских и 2 иностранных эксперта.
Да, понятно. Это же такая проблема, я знаю, для, ну, в мировом научном сообществе, вообще проблема распределения денег, грантов, потому что там не все довольны, и в масштабе наднациональном можно сказать, что система меняется, и то, что было 30, 40, 50 лет назад, больше так не работает, и нужно писать обоснование, и... Когда дают отказ или выставляют баллы, мотивировка не всегда понятна людям, которые подали. Ну, то есть те, которые подавали, их заявка не прошла, они не всегда понимают. Некоторые получали письма, ну, это там, где-то за рубежом, что там, ну, возраст уже там ученому, там, руководителю 72. У вас, кстати, есть по возрасту
есть.
Ограничения?
Нет, ограничений по возрасту нет, а руководителей, которых и 72, и там, и 75 есть. И даже несмотря на то, что проект длится 5 лет, до 5 лет, но, тем не менее, эти ученые активны и постоянно... Конечно, есть такие ученые, которые, к сожалению, по здоровью там не могут, но, тем не менее, большинство, они очень активно работают. А что касается вот экспертизы, вот программа «Мегагрантом», она была новаторская с самого начала, потому что с самого начала, во-первых, это иностранная экспертиза к проектам была применена, это было новое для России. И с самого начала экспертиза была прозрачная, и все экспертные заключения до сих пор, все участники конкурса получают экспертные заключения вот всех 4 экспертов по окончании конкурса. И я вам хочу сказать, что в каждом конкурсе бывает, ну, 1-2 недовольных, но это те, которые говорят, ну вот, там не очень справедливо.
А деньги разыгрываются каждый раз на 5 лет работы лаборатории, на создание с нуля лаборатории?
Деньги разыгрываются на 3 года, а потом по истечении 3 лет Совет по грантам решает, продлить или не продлить.
Давайте мы сейчас с вами вынуждены на новости прерваться, послушаем новости, после этого уже будем вопросы в эфир и зачитывать, и звонки принимать.
хороший вопрос.
10:37. У нас в студии Ирина Короткова, руководитель 6-й национальной выставки «ВУЗ-Промэкспо». И Дмитрий Чубаров, директор по маркетингу этой же национальной выставки «ВУЗ-Промэкспо». Это выставка, которая показывает, что мы на самом деле можем, насколько я понимаю, а также помогает интегрировать научную мысль в производство, то есть прям укорачивает эту дорогу в несколько раз. И вот мы только что говорили на рекламе о том, что на самом деле нету точного понимания у наших людей, что мы можем, чего мы не можем. Потому что, вот, ну, не ясно, вот вы приходите и рассказываете, потому что у вас работа такая, например, да, у вас же целая, ну, у вас такая работа, рассказывает, что все хорошо. А мы-то знаем, что телефонов мы своих не делаем, телевизоров мы не делаем. Ну, например, какая-нибудь маленькая Корея Южная, в которой 38 миллионов человек, населения всего-то. Не, это не Китай. Ладно, Китай оставим за скобками там. Пока непонятно, что мы, скажите, есть ли что-то, чем мы уже сейчас забываем гордиться, что вот прям фактически можно взять, посмотреть. Ну, кроме Касперского, Эбби с файн-ридером, который нам помог реферат писать когда-то. И что мы ждем, что мы ожидаем? Вот вы же видите, в отличие от нас всех, куда идет мысль научная. Что мы можем ждать? Где мы станем первыми? Что мы подарим миру?
Знаете, я начну немножко издалека. В 2010 году по инициативе Владимира Владимировича Путина было запущено две программы. Первая – это, о которой мы уже сказали, программа мегагрантов. Кстати, этот термин «мегагранты» родился именно благодаря вот этому постановлению. А вторая программа, которая была запущена, это кооперация вузов и промышленных предприятий для создания высокотехнологичной продукции и внедрения ее предприятиями. То есть предприятию дается субсидия, на которую он должен потратить на разработку, на заказ разработки у вуза, и эту разработку он должен внедрить.
Угу. Так.
Да, предприятие должно вложить еще свои средства именно уже на организацию производства и внедрения. Так вот, в 2010 году, когда это начиналась реализация этого постановления, предприятие приходилось просто уговаривать, чтобы они обратили внимание на вузы, чтобы они обратили внимание на то, что есть в России.
То есть у них был такой, да, скептицизм,
абсолютно
свойственный обывателю.
Да. И, тем не менее, было отобрано тогда 40 проектов, начали реализацию, и вот за эти годы, хочу сказать, что было вложено 47 миллиардов рублей, 60 миллиардов рублей вложили предприятия, и получено продукции новой, которая вот создана с помощью вот этих технологий, уже на сегодняшний день более 700 миллиардов рублей. То есть экономика, она такая вот значимая.
За скобками, я все-таки мы новостная радиостанция, у нас есть новость, что Егор Жуков, который студент ВШЭ, получил 3 года условно с ограничением использования интернета на 2 года. Вот сейчас суд огласил. Ну так, дальше. Значит, у нас все-таки что мы делаем сейчас, и что мы можем ждать, что мы станем первые, лучшие, что мы подарим миру? Или пока рано говорить еще о каких-то таких новинках или таком производстве, вот, которое всех накормит, так сказать, чем-то хорошим. Ну, пока сейчас сложно сказать, да, сформулировать, вот в какой области мы можем...
Можно говорить о том, что у нас...
Флагманами стать.
Можно говорить о том, что в плане именно кооперации между наукой и производством очень активным образом развиваются биотехнологии, то, что связано с производством сельскохозяйственных продуктов.
Фармпроизводство. Я хотела вам задать вопрос. У нас же есть проблема с фармпроизводством. Ну, я не знаю, насколько она очевидна там для вас лично, но есть опять мифы, с одной стороны, как вот Роспотребнадзор попробовал, порошки, что у нас не те, шоколад у нас не такой, как на Западе, там, значит, даже те же самые компании, они открещиваются, говорят, ничего подобного. А про лекарства есть то же самое. Вот сейчас скандал, ну, муковисцидоз, диазепам, вот этот ректальный, мы в начале недели приглашали маму, у которой ребенка, ну, сейчас нет легального способа ему купить эти свечи, которые прямо за секунду там все, и начинается приступ, а они его ставят эту свечу и идут гулять. Просто ничего дальше не происходит. То есть у нас как бы фармпроизводство есть, но как бы вроде бы в то же время есть какие-то вопросы к нему. Вот как-то, может быть, есть какие-то вот...
Ну, конечно, вопросы к фармпроизводству – это немножечко другая сфера и другое...
Это биология,
Но тем не менее, вот сейчас уже утверждена федеральная научно-техническая программа, которая по генетике, в чем ее отличие? Она не программа одного ведомства, одного министерства, а это межведомственная программа, которая будет реализовываться. Говорить пока об этом рано, но могу только сказать, что вот в рамках реализации нацпроекта «Наука» созданы, отобраны совсем недавно в этом году 3 генетических центра. 2 в Москве и один в Новосибирске, которые вот будут заниматься в том числе и фармацевтическими, и сельскохозяйственными вопросами.
А у вас на выставке сейчас фармпроизводств нет и вузов?
У нас будут предприятия, которые будут показывать свои фармацевтические новинки какие-то и в области медицины, и в области фармацевтики, и в области селекции сельского хозяйства. Вот. И я вот хочу сказать, продолжая вот говорить о том постановлении, когда мы говорили о кооперации, вот, например, в рамках этой кооперации создано промышленное производство кристаллического геоксаля, который закупался в основном в Китае, в Германии, у нас в России не было. Вот сейчас создано производство на объем производства более 500 тонн, и это в рамках как раз вот этого постановления.
Угу, вот. Понятно.
Вообще, когда
замещаем импорт своим производством.
Да.
Фармацевтический, желатин по стандартам GMP тоже создан один из проектов, который реализуют в рамках программы. То есть именно медицинских, фармацевтических, сельскохозяйственных достаточно много проектов реализуется, но их действительно, они тяжело реализуются, потому что там большая процедура получения разрешений, сертификации.
Если, конечно, клинические исследования, это все годами идет, но надо же делать это, да? Если это
тут, собственно, о чем вот хотелось бы сказать еще, просто дополнение к тому, что Ирина Владимировна сказала, если уж говорить вообще про производство геоксалия или производство других каких-то лекарств, в том числе и про создание генетических центров мирового уровня, да, вот мы начинаем с потребностей человека, что является, собственно, главной задачей национальных проектов науки и образования, это именно соответствие потребностей человека возможностям там, со стороны государства, бизнеса и так далее. И мы должны здесь сказать, что вот эти вот научные центры мирового уровня, то есть мы говорим про научно-образовательные центры мирового уровня, про научные центры мирового уровня, генетические, например, они являются неотъемлемой частью вот этой триады наука, вуз, бизнес, которая должна существовать в единой экосистеме и будет существовать, и начинает уже существовать. Когда, с одной стороны, это влияет на макроэкономику, экономику региона, конкретного данного, в том числе, я там сейчас про федеральный уровень говорю.
Про имидж.
А с другой стороны, это не имидж, это экономика. Это экономика благосостояния, тут впрямую. А с другой стороны, это отвечает потребностям тех же самых студентов, аспирантов, молодых ученых, которые в этих центрах будут работать и работают, да, чтобы, для того, чтобы их ожидания, с одной стороны, в плане научных амбиций, с другой стороны, в плане их собственных, личных каких-то потребностей, соответственно, тому, что они будут получать. Понимаете, вот такая система выстраивается между всеми этими участниками, то есть бизнес, регион, наука, вуз.
Да, а еще у меня вопрос сразу, раз уж вы эко-слово несколько раз сказали. Есть такое мнение, что вся цивилизация нынешняя, технологическая, построена, ну, это так и есть, на конечных ресурсах. Которые исчерпаны будут. Угу. Там это нефть, газ, который дает нам асфальт, все прочее, полиэтилен и прочие дела. Есть ли у вас там на выставке, представлен ли синтез каких-то новых материалов, который бы позволил отойти от потребления исчерпаемых ресурсов и перейти к потреблению неисчерпаемых или самовоспроизводящихся?
Есть компании, которые этим занимаются, но что они представят там,
загадка.
Мы пока не знаем, да.
Напомню, 12 декабря открытие... 11-го открытие, это вторник.
Среда.
Это среда. 11-я среда, 12-я это четверг, спасибо. ВУЗ Промэкспорт, Экспо, ВУЗ Промэкспо. И где проходит территориально в Москве?
ЦВК Экспоцентр Красная Пресня.
Вот, в известном всем нам месте, где обычно проходят выставки. Вопросы ваши, пожалуйста, я начну принимать и звонки. Если вы возьмете наушники, вы сможете подрегулировать звук, понять, слышно вам в них или нет. Будем принимать звонки, читать сообщения, их очень много. Напомню, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит Москобот. Интересный вопрос. Кто сегодня оплачивает науку? Обычную и фундаментальную? Государство или частные компании?
Вот в отличие...
А вам слышно звук? Как?
Да, слышно.
А почему в наушнике? Чтобы просто не мешать самой себе.
Говорить, да, чтобы не мешать самой себе. На самом деле, в отличие от западных стран, где большую часть развития науки финансирует бизнес, здесь большую часть финансирует государство.
У бизнеса нет столько денег. Или есть? Или есть? Вот эти вот... Скажите, ну вот эти
вот... Я, видите, вам сказала о том, что на 47 миллиардов, вложенных государством, 61 миллиард вложен бизнесом. Именно в научной
просто
разработке.
Просто есть такое мнение, ну вот, насколько это обывательское вздыхание, что вот, покупают себе яхты, а вот в науку там не в другие вот институты основывают. Ну, там как бы такое противопоставление укоряющее как бы
Я считаю, что это такое мнение, оно просто-напросто из-за того, что у нас не развита популяризация науки и не развита информирование
населения. Вы просто не знаете, все вкладывают на самом деле.
На самом деле достаточно яхты, много средств вкладывается яхтами. В науку. В яхты, наверное, тоже, но в науку достаточно много.
Да. А что такое геликсали? Интернет вообще ничего не выдает. Геликсали. Ну, какой-то вы назвали...
Глиоксаль.
Глиоксаль. Глю, это, наверное, что-то клейковина какая-нибудь. Георгий пишет, интересно мнение экспертов, какие условия позволили корейцам создать многопрофильную компанию Samsung, производящую вся и все. Я можно вам отвечу сразу? Это Чеболь, во-первых, называется по-корейски. Я же в Корее год жила, я все знаю, я корейский язык знаю. И, во-вторых, это не только Samsung, у них там есть еще Lotte, которая и мыло делает, и отели строят, и все. Там несколько этих чеболей. И LG, ну, вы всех знаете. Hyundai. Они не ограничиваются производством чего-то одного. Это другая модель. Вот, я думаю, что наши гости сегодняшние, мы про экономику Кореи как-нибудь можем сделать отдельную программу, пригласить специалистов и прикинуть, можем мы так же или нет. Но, кстати, наука, научные корейские какие-то разработки или иностранцы к нам вот приезжают, среди вот тех, кого вы гранты разыгрываете, там корейские ученые есть или нет? Корейцы же не такие, они прикладное.
Вот, насколько я помню, нет. Корейцев нет.
Вот видите, да.
Впервые в этом конкурсе...
А у меня в списке стоит есть.
Есть?
Из Кореи, да.
Да?
Есть ученые, да. Четко сейчас сказать вам имя и название проекта не смогу, но ученые из Кореи
по программе... Это Республика Корея, не КНДР.
Это Корея.
Какая южная
столица? Все Корея. С городом Сеул в качестве столицы.
Все, да. Понятно. Это эти, которые подкаблучники американские. Так, вот я работаю в мебельной сфере. Сегодня в России в плане мебели нет никаких проблем. Любой сложности мебель возможно сделать. Есть и компании, и мастера, и технологии. Итальянцы вздыхают, Владимир Потапов пишет. А я подтверждаю. Вы знаете, мы, может быть, не знаем. То есть у нас есть такой трэш немножечко, конечно, который везде там как-то иногда окунешься и стоит. Но на самом деле, если глубже пройти... И дешевле и импорта, и по качеству, и по красоте ничем не уступает. Действительно.
Абсолютно согласна.
Я погружалась тут в этот вопрос, действительно, и должна констатировать, что это так. Владимирская область, там, значит, Псковская область очень классно делают, меня прям порадовалось. Это, значит, про мебельную сферу. Мы прочитали: лекарства импортные, физраствор импортный, инкубационные яйца импортные, центры семеноводства и животноводства загибаются, поля Пушкина в Тимирязевской академии хотели застраивать. Видно, что мы можем, пишет Виктор А.
Вот. Но... про центры животноводства, это, скажем так, можно смотреть на эту историю с одной стороны, да, и говорить, ну, можно вообще, в принципе, сидеть на диване и говорить, что все плохо.
Вообще. Слушайте, вы плохо. Что, не видите, как у нас много мраморной говядины в магазинах стало? Все, прошло 10 лет, вот когда запустились, Брянск, кто там еще у нас производит, Мираторги эти все. Да. Это же реально длительный цикл. и они его сделали. Все, теперь все продается. Я помню интервью.
Я вам больше того скажу. В условиях современной конкуренции, вот в условиях современной конкуренции, я имею в виду конкуренция не такая, как в книжках или 5 лет назад, а вот то, что сегодня реально происходит, а происходит следующее. Уже ритейл в виде гипермаркетов сейчас строит и открывает собственные мясоперерабатывающие производства, крупнейшие холдинги. И знаете, что это означает?
Что это означает?
А это означает, что цена при сохранении или растущем качестве падает. И давайте будем честны перед самими собой. Да? Давайте будем вот не рассуждать категориями, а вот я знаю. А давайте будем честны перед собой и рассуждать тем, что на самом деле сегодня происходит. А на самом деле сегодня происходит, что 80%, например, до 80% продовольственной продукции сегодня даже в гипермаркетах продается по акционным ценам, да, со скидками. И производители самых разных брендов за покупателя не просто борются, они за него просто бьются, убиваются. Я работал в маркетинге продовольственных компаний, ну, раньше, да, там, допустим, я знаю это не понаслышке, не из книжек и не из интернета. Вот, все, что касается сельскохозяйственного продовольственного производства сегодня, это тема вообще отдельного разговора, но не предмет для каких-то вот таких, знаете, траурных маршей. Все нормально у нас.
Но про закупку. Нет, вот эта вот тема, что мы что-то закупаем, ну вот и про семенной фонд почему-то очень многие пишут.
Я хочу два слова добавить, как раз это и участие государства, опять же. Да, конечно. Действительно, у нас есть в сельском хозяйстве проблемы с семеноводством и селекционированием. И вот именно поэтому запущена тоже государственная федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства и запущены уже подпрограммы по производству картофеля, семян картофеля российских, свеклы, и сейчас запускается программа «Птица».
То есть у нас будут свои
не быстро, но будут.
Яйца. Да. Значит, знакомый инженер, закончил Бауманку, занимается расчетом окон, зарплата 80-100 тысяч в Москве. В городе Миас на государственном ракетном центре имени Макеева, который разрабатываем «Синеву» и другие ракеты для подводного флота, зарплата официально 12-15 тысяч рублей для начинающих, плюс премии до 30 тысяч. Вот кто туда поедет? Моя мама, ей за 60, ее обратно зовут в Миас на работу, так как работают одни старики. Это вот раз сообщение. Добрый день. Могут ли иностранные студенты претендовать на стажировку, практику или работу в рамках ВУЗ-Промэкспо?
Практику, стажировку не в рамках ВУЗ-Промэкспо. Они могут прийти, и это в их интересах, в первую очередь, прийти на ВУЗ-Промэкспо и найти для себя стажировку, практику.
То есть можно.
Конечно, рабочее место в российских компаниях, конечно.
Так, половина частей соли, да и планшет для школьников оказался устаревшим американским, и турбину пытались купить сейчас через Италию, вот это про сименсовская, видимо, история, с запретом на нашу поставку нам какого-то оборудования в рамках санкций. Что вы скажете на это? Ну что? Ну, у нас просто это действительно скандальная история.
Давайте правда. Так вам скажу. Вот если вы придете на любое современное производство продуктов питания, уж простите, что я о своем, да, вы поразитесь тому, насколько эти заводы роботизированы, насколько они идеально стерильны и насколько они выпускают качественный продукт. Еще раз, вот не читайте то, что написано на заборе, да, пытайтесь понять то, что происходит на самом деле.
Давайте звонки 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Меня Павел зовут. Вот я хотел бы человеку задать, который из ритейла, там все дела. А сколько, извините, в ритейле продается, вот, ну, извините за выражение, дерьма? Сосиски, сардельки, в которых вообще мяса нет, по цене, ну, просто реально цена сосисек и сарделек такая, или там вареной колбасы.
Ну, вы недовольны. Ну, есть премиум-магазины. Спасибо, если вы можете туда идти.
Да, премиум-магазины там даже ни при чем. Покупайте ГОСТовскую продукцию, а не ТУшную. И там все прописано, и на упаковке все это написано. Вот, а лексику эту я повторять еще раз не буду. У нас есть хорошие продукты.
7373948. Ваши вопросы нашим сегодняшним гостям. ВУЗ Промэкспо – это выставка, которая показывает, что куда мы движемся, что мы разрабатываем, что мы можем. И главное, это возможность людям сменить судьбу. Вот кто работает, окна меняет с инженерным образованием, если у него есть
вот порыв... Про окна. Можно я человеку про окна скажу? Одна из очень важных сессий на ВУЗ-Промэкспо будет посвящена наукоемкому предпринимательству, потому что, например, заниматься бизнесом наукоемким гораздо интереснее и, заметьте, гораздо прибыльнее, чем просто иметь банальный интернет-магазин и продавать, там, я не знаю, обложки для айфонов. Вот этому на ВУЗ-Промэкспо будут учить и рассказывать, как это работает. Чтобы понимали наши уважаемые слушатели, наукоемкий бизнес, наукоемкое предпринимательство в России развивается. Особенно, например, оно интенсивно развивается сейчас в таких нишах, как сервисы медицинские, как сервисы медицинского вот, исследования, обследования, генетического обследования и так далее. Вот прийти, понять и узнать, как построить свой бизнес, как
тоже
найти,
можно,
тоже можно будет, да. И это очень важно. И это в том числе перспектива для того человека, который не растерялся при маленькой зарплате и пошел заниматься окнами. Но наверняка у него есть мотивация в этой жизни сделать что-то большее, что-то лучше. Поэтому вот его персонально мы тоже приглашаем на ВУЗ-Промэкспо, чтобы он увидел, как бывает и как, что сделать.
Кроют ваши аргументы, наши слушатели говорят, на этих заводах импортное оборудование. На каких-то заводах, ну, я не знаю.
Ну конечно, на заводах есть и импортное оборудование, это безусловно. Мы очень долгое время закупали импортное оборудование. А сейчас одна из задач стоит вот в рамках нацпроекта «Наука». Это более 50%, не менее 50% обновления оборудования.
На наше. То есть у нас собственное производство оборудования. Знаете, у меня мама, гид-переводчик была в Ленинграде с итальянским языком. Один из лучших специалистов из Берлускони там работал когда-то и так далее. И ее приглашали, они же были переводчиками, и приглашали, значит, на... Когда Советский Союз как раз, значит, развалился, начался импорт бэушного оборудования из-за рубежа, но все, пошел как бы поток, и приходил итальянец настраивать какую-то макаронную штуку, которую он продал со своего личного производства к нам, в Ленинград. На Ленинградской какая-то фабрика на Московском проспекте. И там выяснилось, что наши макароны, одна установка, которая делала макароны с дырочками, она была пригодна для второго использования, чтобы пули лить. Угу. Натурально. То есть это не шутка, это не анекдот. Это мама рассказывает, что это они там объясняли, что можно было его так чуть-чуть там перенастроить, и получались бы пули. Вот, если что, если надо. Это к тому, что наше оборудование, конечно, с задумкой было в свое время. Все можно было как бы как-то немножко перенастроить. Может быть, и сейчас тоже мы как-то вот и начнем потом еще продавать. Конечно, двойное назначение. У нас экспорт вооружения вон растет.
А сколько в косметологии используется оборудование, которое в свое время делалось для оборонки?
В косметологии?
Да, в косметологии.
Крем? Какой-нибудь?
Нет, оборудование.
А какое? Вы можете пример привести? Это просто интересно.
Ну, например, там лазерное оборудование, которое используется в косметологии, там некоторые приборы, там, или там это приборы, там, чистки кожи, там, они использовались.
Чуть сильнее сделаешь, будет оружие массового поражения. Спасибо вам большое, что вы пришли. У нас были Ирина Короткова, руководитель 6-й национальной выставки ВУЗ-Промэкспо. Готовьтесь, поставьте себе в календарь, сходите, посмотрите, что мы можем и чему нас учат. И Дмитрий Чубаров, директор по маркетингу этой же выставки ВУЗ-Промэкспо. Спасибо. Будем надеяться, что, может, встретимся на этой выставке. Я с удовольствием пойду посмотрю.
Приходите.
Спасибо,
бесплатное
приходите.
Бесплатное посещение, да. Надо всего лишь зарегистрироваться на сайте, и все.
А, как пресса, да, спасибо.
Нет, для всех посетителей бесплатно.
Все, идите на сайт и регистрируйтесь. Все, всем пока, спасибо.